Мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, страница 596, статья «Что означает в работе Исраэль, который изгнали, Шхина с ними». В Могиле написано: «Тана Раби Шимон, сын Бар, сын Йохая, сказал: «Приди и увидишь, как дорог Исраэль Творцу. Везде, где были они в изгнании, Шхина была с ними. И сказано: и возвратил Творец, Бог твой, изгнанных твоих». И не сказано «возвратит», а сказано «возвратил», что значит, что Творец вернулся с ними из изгнания. И это надо поднимать относительно духовной работы. Первое. Что дает нам это в работе, если Шхина также пребывает в изгнании? То есть, какая польза в том, что и Шхина пребывает в изгнании, как сказано, «Дорог Исраэль Творцу тем, что Шхина в изгнании». Если так, то нам надо понять, что это добавляет нам в работе. То есть, какое исправление мы находим в том, что Шхина в изгнании. Второе. Что значит сказанное мудрецами «страдает Шхина, что она в изгнании»? Сказали мудрецы: человек должен сочувствовать с бедом Шхины. Но как можно сказать, что есть страдание наверху, и мы должны просить у Творца поднять Шхину из праха? Это значит, что мы должны просить Творца, чтобы Он поднял ее из праха. Третье. Что означает в работе понять, что Шхина лежит в прахе, что она сама не может подняться, а нужно просить Творца, чтобы поднял ее? Четвертое. Для того, чтобы Творец поднял ее, мы должны молиться об этом. И получается, что как будто бы без нашей молитвы Творец не может ее поднять из праха. И чтобы все это понять, прежде мы должны понять, что именно называем Кадош Баруху, Творец, и что мы называем Шхина. Мой отец и учитель, Бааль Сулам, объяснил на простом языке о том, что написано в Зоре. Он Шухен, а она Шхина. И стоит знать, что то, что мы различаем множество понятий в высших мирах, так это только со стороны получающих. Но со стороны Творца написано: «Я свое авая не менял». И потому мы различаем во всех мирах два свойства, две категории. Первое — Творец, и Он также Шохен, и также называется Он Свет, и называется Отдающим, и дающим, и оживляющим. Второе. Место, где раскрыт Творец, то есть то место, где ощущаем Его и постигаем Его, согласно возможности кли, по уподоблению свойствам. Это исправление происходит после сокращения. И получается, что он сказал, место, где раскрыт Шохен, это место называется Шхина. А если так, то это две вещи. То есть это свет и кли. Свет называется Шохен, а кли, в который входит свет, называется Шхина. И сказанного, согласно его словам, можно объяснить всю работу, которую нам предстоит по исправлению творения, которая заключается только в исправлении келим. Это объясняет, как высшее изобилие по желанию Творца насладить Его творение, когда келим соответствует получаемому свету, чтобы благо не ушло к внешним, к клипот. И только в этом заключается наша работа, и не более. Получается, что Шохен желает раскрыться, то есть чтобы благо и наслаждение раскрылось творение. А со стороны Творца мы воспринимаем, только как дающего, поскольку такова была цель творения. Со стороны же нижних, в кли где должно раскрыться благо и наслаждение, полезно стремление к уподоблению по свойствам к корням, то есть желание стать отдающими, как корень. Поэтому сказала, что она не желает получать ради получения, и на это было сделано сокращение. И только в то время, когда была возможность приложить намерение ради отдачи, тогда Кли получала благо и наслаждение. И это было сделано в высших мирах, которые называются пхинавой категории корни душ. То есть, что и души не получили бы свет иначе, кроме как при таком условии, которое называется ради отдачи. И такова причина задержки, почему не может раскрыться добро и наслаждение прежде, чем нижние станут пригодны для получения света. Из сказанного выходит, что то место, где шохен должен быть раскрыт, а нижние не создают это место, поскольку у них нет сил дать намерение о подарке, который мог бы дать им шохен, чтобы получение стало ради отдачи. Получается, что это место называется страданиями шхины. То есть Творец не может дать добро и наслаждение, как Он желал, ведь Его желанием является насладить свои творения. Получается, что страдания шхины означают страдания Творца. В том, что Он не может раскрыть добро и наслаждение, потому что творения не создали подходящего места для получения. Если даст им добро и наслаждение, то все идет к ситрахра. Поэтому выходит, что он не может дать добро, как он того желает. И из этого становится понятно, что человек должен сожалеть о страданиях шхины. Спрашивалось, почему Творец не поднимает ее из праха? А необходимо, чтобы низшие направили свои действия. То есть, чтобы все, что они делают, должно быть с намерениями поднять шхину из праха. Ответ. Все, что Творец дает, это все благо и наслаждение. И такова его цель — насладить творение. Но поднять шхину из праха, то есть, чтобы Творец мог дать благо, и чтобы оно не ушло к ситра-ахра, возможно, только когда нижние не желают получать ради своей выгоды, а только ради отдачи. И это касается работы человека, а не Творца. К Творцу относится лишь отдача. А не отдавать не имеет отношения к Творцу, а только к творениям. Иными словами, творения не желают получать ради себя, а только при условии ради отдачи. И об этом сказали мудрецы. Все в руках небес, кроме страха небес. И объяснил мой отец и учитель. Все дает Творец. Под понятием «все» имеется в виду, что Творец дает все блага. А страх небес, что означает не получить ради собственной выгоды, это только человек может сделать. Поэтому на человека возложено исправить себя, чтобы у Творца была возможность дать благо и наслаждение. Из этого выходит, что человек работает ради пользы Творца, возникает вопрос, ради какой пользы? То есть, что недостает Творцу, что мы должны работать ради пользы Творца, чтобы Творец принял работу человека? Можно сказать только одно. То есть, место, чтобы он мог дать благо и наслаждение, что являлось его желанием с момента сотворения мира. Поэтому, когда мы говорим «страдание шхины», имеется в виду то, что Творец не может раскрыть им благо и наслаждение. Получается, что как будто бы существует страдание от того, что он не может насладить творение. И это называется страданиями Шхины. Страдание, что не может дать в Келим. Как сказано выше, где Келим называется Шхина, в которых присутствует Шохе. И причина того, что должны думать о страданиях Шхины в том, что мы должны достичь подобия свойств, называемых ради отдачи, а не ради получения собственной выгоды. И это закон, что человек не может работать без цели. Поэтому человек должен обратить внимание на то, что он хочет от своих усилий, то есть, что он хочет обрести в жизни, чтобы знать, что если он достигнет этого, то будет самым счастливым человеком в мире. Поэтому говорят ему, что нет ничего более важного и великого, чем то, чтобы наполнить желание Творца, а не свое желание получать для себя. И тогда человек должен знать, что недостает в доме Творца, в доме Царя, чтобы он мог наполнить этот недостаток. Иными словами, что можно сказать, когда Творец страдает от недостатка какой-то вещи? И если ему дадут это, он будет рад. На это и есть ответ. Человек должен сожалеть о страданиях Шхины. Как сказано выше, что Творец страдает как будто бы от того, что не может дать благо и наслаждение творениям. Как упоминалось выше в Мидраше, где говорится, что это подобно царю, у которого есть башня, полная всех благ, но нет у него гостей. И чтобы понять аллегорию Мидраша, приводится притча о человеке, который устраивает свадьбу для сына. И он заказал в каком-то зале 500 порций, и никто не пришел по разным причинам. А он с трудом собрал 10 человек для хупы, свадебной церемонии. Как этот человек переживает, что у него есть 500 блюд для гостей, а они не пришли? И над этой причиной человек должен работать, чтобы удостоиться, доставить наслаждение Творцу тем, что он принимает от него благо и наслаждение. И человек, который достигает такой ступени, является самым счастливым человеком в мире. А если человек выполняет Тору и заповеди ради того, чтобы Творец дал ему благо и в его получающий келим, ради его самонаслаждения, то такой человек далек от отдачи, потому что высшее изобилие может прийти только в отдающий келим. Поэтому должна быть причина, по которой он выполняет Тору и заповеди, такой, что благодаря этому он сможет находиться среди людей, которые хотят насладить Творца. Но поскольку человек рожден с желанием получать ради себя, то как можно изменить природу и сказать, чтобы он не заботился о себе совершенно, и чтобы волновало его, и сожалел бы он лишь о страданиях Шхины, что означает, что наверху будто бы существует страдание от того, что он не может наполнить свои желания. Иными словами, поскольку желание Творца насладить, а он не может это сделать, поскольку у творения нет келим, готовых к получению, и поскольку благодаря выполнению Торы и заповедей смогут подготовить келим, как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору приправу», то это причина, по которой он работает изо всех сил, выполняя Тору и заповеди, чтобы благодаря выполнению Торы и заповеди выйти из любви к себе и удостоиться отдающих келим. И тогда он сможет доставить удовольствие Создателю, получив от него блага и наслаждения. Отсюда поймем второй вопрос, к чему относится сказанное, что есть страдание и недостаток наверху. Ответ — Он хочет дать творениям все блага, но творения не способны это получить по причине различия свойств. И то, что Он не может дать в то место, где должен быть раскрыт Шохен, которое называется Шхина, то называется это страданиями Шхины. Объяснение — страдание от того, что нет места для пребывания Шхины. А Шхина называется Кли, где раскрыт свет. Из сказанного мы поймем третий вопрос о том, что означает в духовной работе, что Шхина лежит во прахе. Творцу надо, чтобы только творения смогли поднять ее из праха, как будто бы он сам якобы не может этого сделать. И можно объяснить это, что поскольку место, где Шохен может быть раскрыт, это только там, где у Кли существует намерение ради отдачи. А у творений, которые рождены с желанием получать ради себя, место отдачи называется вкусом праха, поскольку это противоречит их природе. Поэтому каждый раз, когда они хотят сделать намерение ради отдачи, то ощущают в этом вкус праха, поскольку отдача против их природы. Поэтому творения должны выполнять действия и использовать средства, чтобы смогли исправить себя, дабы подготовиться к получению блага и наслаждения. Поэтому, когда мы говорим о использовании келим, исправлении келим, это значит, нижний должен исправить себя, чтобы подготовиться к получению. И это согласно правилу, что каждый должен сказать, что он в порядке, чтобы смог выполнить действие, которое должен выполнить. И потому то, что дающий должен сделать, относится к дающему, а то, что получающий должен сделать, относится к получающему. То есть получающий должен стараться, чтобы у него были готовые келим, то есть чтобы клипот не забрали у него то, что он получит. Это значит, что получающий должен постараться, чтобы смог присоединить намерение ради отдачи во время получения. Иначе высший свет не сможет достичь этих келим по причине различия свойств. Поэтому на нижнего возложено реализовать свойства отдачи, чтобы получить высший свет. И с вышесказанным объясним то, о чем мы спрашивали. В чем выгода от сказанного мудрецами? Исраэль, который изгнали, Шхина с ними. Сказали мудрецы, Исраэль, когда к ним приходят страдания, покоряются и молятся, а народы мира сопротивляются и не вспоминают имя Творца. Можно объяснить это со стороны духовной работы. В духовной работе страданиями называется, когда человек попадает в состояние падения. И его страдание в том, что у него нет вкуса и жизни в Торе и заповедях. Весь мир померк для него и не находит никакого покоя в своей душе. И начинает всматриваться в прошлое, то есть искать причину того, что попал в такое низменное состояние, и не находит ничего, от чего бы зависело это падение. Более того, ему трудно понять, почему прежде чем начал работу на отдачу, он ощущал, что находится в совершенно добром мире. И для него было большой работой выполнить сказанное мудрецами «Будь предельно скромен». Сейчас он видит, что он хуже всех в мире, когда он видит, что весь мир живет и наслаждается от того, что занимается Торой и заповедями. И когда они молятся, каждое слово, которое произносят, чувствуют, что оставляют след наверху. И от того, что верят, что производят впечатление наверху, это оставляет след впечатления внизу. То есть то, что каждый чувствует в своем сердце, что делает сегодня великое дело, когда молится или учит Тору. И таким образом он добавляет и идет день изо дня. Но он видит, что он хуже всех в мире, ведь весь мир померк для него. Это значит, что солнце, которое светит миру, не светит ему. И он видит, что у него нет права на существование в мире. И человек в этом состоянии стоит перед дилеммой. Или сказать, что он свойство Израиль, и он верит в Творца, что все находится под его опекой. То есть, то состояние, в котором он находится сейчас, Творец послал ему это падение, а страдание, то, что он пребывает в низменном состоянии, все исходит от него. Это значит, что он уверен, что Творец желает, чтобы он поднялся на ступень, чтобы не остался на ступени, когда вся его работа будет ради своей выгоды, когда тем самым он отдален от слияния с Творцом. Но Творец хочет, чтобы человек видел свое истинное состояние, насколько он далек от работы на благо Творца. И поэтому Творец забирает у него вкус, который ощущал в Лолишма. И поэтому он остается безжизненным. Получается, что Творец занимается им и хочет ввести его в святость. И поэтому на него возложено сейчас молиться Творцу, чтобы помог ему. Ведь сейчас у него есть потребность в помощи Творца. Иначе он видит, что пропадет. И это означает, что он постиг сейчас кли и потребность в помощи Творца. Ведь сейчас он видит, что на самом деле отдален от Творца, потому что нет у него никакой жизни, а лишь тот, кто слит с Творцом, есть у него жизнь, как сказано, потому что у тебя источник жизни. И сейчас он, несомненно, может молиться из глубины сердца, и истинной молитвой называется именно та, которая исходит из глубины сердца. И согласно этому, он должен благодарить Творца за то, что дал ему возможность увидеть свое истинное состояние. И теперь он видит, что нуждается в Творце, чтобы тот дал ему требуемую помощь, как сказали мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. А Зоар спрашивает, чем помогают? И отвечает, святой душой.
Не знаю. Ладно, я скажу несколько слов, потом можно продолжить. То есть, что мы видим? Конечно, язык несовременный и религиозный, и этим он отталкивает и непонятен, но что поделать. Внешне так это происходит. Но что мы должны отсюда знать? Если мы раскрываем нашу природу как желание получать, желание наслаждаться от всего и все время, мы обнаруживаем, что в этом желании мы не способны на самом деле наслаждаться. Мы можем продолжать жить обычным животным существованием, но если человек ощущает, что это недостаточно ему, не удовлетворяет его. То есть у него есть более широкое кли, большее кли, чем то, что он способен получить, наполнить этой жизнью. У него есть проблема, потому что для более высокого наполнения он должен подготовить клипу другому. Не просто хисарон, потребность, которая нам нужна, чтобы продвигаться в потоках жизни. А нам нужно подготовить, кроме потребности, эта потребность должна быть особой потребностью к особому наполнению. Не к наполнению, а к наполняющему. И это потребность ощутить наполняющего источник жизни, ощутить высшую силу, не ее следствие, хорошие вещи от нее, то есть не наполнение в наслаждении, а его источник, познать тайну жизни, смысл жизни. Это новый вид потребности, который называется шхина. То есть, что человек хочет раскрыть управляющего, определяющего корень. А кли для подготовки корня — это что он стремится познать его. А познать его — это означает, что он стремится знать, что называется свойством отдачи. Потому что высшая сила отдающая — это отдача и любовь. И он должен сам в каком-то виде раскрыть это устремление к любви, к отдаче, к объединению. Иначе что называется раскрыть корень источника жизни? Когда он работает над этим, в этом направлении, говорят, что он вызывает на себя свет, возвращающий к источнику. Изменяется, ощущает изменения. И эти изменения дают ему новое ощущение. Новое ощущение жизненной силы. И он хочет жить не от того, что наполняет себя, наполняется, а хочет жить от того, что чувствует наполняющего. Шухена ощутить, чтобы он раскрылся внутри шхины. Чтобы высшая сила раскрылась в человеке, а человек — это шхина. Другими словами, как мы учим, согласно ТЭС, получается у нас, что экран и отраженный свет, которые пребывают над желанием получать, становятся вместо желания получать новым получающим кли. Они называются шхина. А высший свет, который может облачиться, как прямой свет, отраженный свет, свет хохма внутри света хасадим, это называется раскрытие Творца. Кли шхины. Отраженный свет — это кли шхины, прямой свет — это раскрытие Творца в шхине. Так мы это учим. И что он говорит? Исраэль в изгнании, шхина с ними. Это то, во что мы должны верить, что повсюду, где мы ощущаем изгнание, то есть недостаток шухена, который помещался бы в нас, Это называется, что он находится в нас, находится, но в обратном виде. То есть он хочет раскрыться. И что действительно можно так сказать, что высший свет не движется с места. В нем нет никакого движения. Он находится в абсолютном покое, потому что у него нет никаких недостатков, чтобы он нуждался в каком-то движении, в изменении. А все изменения, они лишь в килим. И поэтому то, что мы не можем раскрыть Творца, называется, что мы находимся в изгнании относительно Него. Но Творец на самом деле выходит в изгнание с Исраэлем. То есть тот, кто относится к свойству Исраэль, прямо к Творцу, то есть ищет, может быть, ищет Шохена, Творца, как раскрыть, что он помещается внутри него, внутри человека. Тогда он находит себя, что Творец ощущается у него в изгнании, и тогда он приходит к избавлению. И разница между избавлением и изгнанием — это буква Алеф. Алеф — это признак, это символ Творца, то есть это властелин мира. И так мы приходим к выходу из изгнания, то есть к раскрытию света внутри Кли. А Кли, которые раскрывают Шхину, это называется душа. И таким образом Творец раскрывается. Если я что-то не сказал, не... то спрашивайте. Если гостей нет, начнем с Якоки.
Нужно намеревать любое действие к страданиям Шхины. Что это означает, делать намерение?
То зачем мне нужно раскрытие? Зачем я хочу, чтобы что-то раскрылось? Творец, свет, высшая, высшая сила, не знаю, как назвать это. Зачем мне нужно, чтобы это раскрылось? Если я хочу, чтобы раскрылось это мне во благо, первое, это не раскроется. Потому что я и он, мы находимся в двух обратных направлениях, нет совпадения по свойствам. Это с одной стороны. Второе, я должен проверить, просто совпадаем ли мы по свойствам. Раскрытие Творца может быть только согласно совпадению. Кроме этого, зачем тебе его нужно? Если ты видишь, что во всем, что ты в этом мире достигаешь, ты пользуешься, может быть, для своего наслаждения, но себе во зло, то зачем тебе его раскрывать, еще высшую силу? Мы видим сейчас, что такое кризис. До этого момента я был уверен, что я продвигаюсь хорошо, правильно, что все в полном порядке. И то, что я зарабатываю, наполняю себя, строю, это все хорошо. В общем, хорошо. Вдруг мы начали обнаруживать, что мы нашим развитием ведем к злу. В экологии, в природе. И для себя тоже мы до этого не думали так. Не думали. То, что мы действовали соревновательно, мы думали, что конкуренция – это хорошо. Мы, как американцы, всегда поднимали капиталистическую конкуренцию. Так, пойди, заработай, каждый больше другого, и тем самым мы придем к успехам. Зачем? Потом мы начинаем задавать вопрос «зачем?», потому что мы не видим в этих успехах ничего хорошего. То есть есть все больше и больше и больше, когда ты наполняешься до какой-то величины всего, что тебе нужно для жизни, ты уже начинаешь работать над не знаю чем. Желание получать начинает как бы использовать самого себя во зло себе. Почему мы не пришли в то место, где мы жили не очень хорошо? Мы дошли до какого-то уровня жизни определенного, нормального. Допустим, можно работать согласно новым технологиям по 4 часа в день, остальное время отдыхать, разрабатывать разные курортные места и культуру, и воспитание, дети, все, все хорошо. Почему бы и нет? Почему мы продолжаем 12 часов работать? Со всей технологией, которая позволяет нам в 100 раз больше делать, чем каждый мог сделать 100 лет назад. То есть мы ощущаем, что наше желание продолжает наполнять себя, желает наполнять себя, а наполнение его ему во зло. Кто свободен, кто рад, кто живет хорошо и комфортно. Жизнь очень такая сумасшедшая. То есть есть разница между наполнением и ощущением наполнения. И поэтому возникает кризис, ощущение, что я не чувствую, что мне хорошо, несмотря на то, что как бы я получаю наполнение. И это именно в развитых странах. Поэтому тут человек начинает производить расчет. Что на самом деле называется быть наполненным? И отсюда приходит к другому расчету. Что не просто наполнение важно в желании получать, а его качество, от кого я наполняюсь. Это выталкивает нас на новый уровень наполнения, более качественный. И так мы приходим к потребности раскрыть наполняющего, высшую силу. Это то, что человечество немного начинает подниматься страданиями, да?
Какая связь между намерением и наполнением, наполняющим?
Потому что намерение определяет, что я хочу. То есть я работаю с желанием получать. Когда я работаю с желанием получать, я могу раскрыть только наполнение или также источник наполнения, как первая стадия четырех стадий прямого света. Она почувствовала, что она получает свет, что Творец создал желание получать, наполнил его. И желание получать ощущает наполнение, наслаждается. Вдруг внутри наполнения оно начинает ощущать, что есть кто-то, кто наполняет меня. Первая стадия начинает раскрывать, что перед ней есть корневая стадия. Она наполняет меня. Из того, что есть я и он наполняет меня, я ощущаю, что Он любит меня. Из того, что Он наполняет мне желание. И почему Он наполняет меня? Он дающий, любящий, и Он высший, Он выше. Я хочу быть как Он. Мое желание из того, что я ощущаю, кроме наполнения, также и дающего наполнения, дающего, мое желание начинает расти. И тогда я хочу быть подобным Ему, потому что это выше, чем то, что я просто получаю. Я начинаю ощущать, что в самой отдаче есть большее наслаждение, чем в получении, потому что отдача более совершенна, независимо ни от чего. И мне нужно это совершенство. Желание получать развивается. Это не желание отдавать, которое вдруг возникает. Это желание получать, которое так развивается, что оно хочет наслаждаться, хочет быть в том, чтобы стать отдающим. Это четыре стадии прямого света в развитии желания. То есть, если ты спрашиваешь, вторая стадия – это желание отдавать или желание получать? Нет желания отдавать, кроме как у Творца. Творение – это желание получать. Так что такое вторая стадия, которая развилась? Это желание получать, которое развилось так, что хочет наслаждаться от того, что оно дающее. Так оно понимает, что дающий более совершенен, больше. Тут есть еще, но из того, что внутри желания получать, есть ощущение наслаждения, ощущение дающего наслаждения, отсюда оно развивается. У нас это приходит в виде решимот. Поэтому, когда мы находимся здесь, мы вдруг обнаруживаем, что кроме того, что я хочу наслаждаться, меня волнует также в каком виде. И тогда эти виды постепенно приводят меня к необходимости раскрыть Творца. Откуда жизнь? Зачем жизнь? В чем смысл жизни? Цель жизни? Что будет у меня? То есть не с сегодняшнего дня на завтрашний, а вообще. Когда человек спрашивает о корне. Это уровень человека. Да?
Как сегодня, когда наполняется желание получать, привело к кризису, как такое желание может насладиться, почувствовать наслаждение?
Я не понял.
Сегодня желание получать наполняется кризисом.
Что значит наполняется кризисом?
Ну, то, что мы наблюдаем, кризис.
А как оно наполняется? Это я не понял.
Как из этой ситуации можно чем-то насладиться и наполниться?
Наслаждение можно раскрыть. Я могу в самых плохих состояниях обнаружить наслаждение. Если я раскрываю дающего, допустим, это он дает мне только большие страдания, больше ничего другого. Но я раскрываю большие страдания, но в этих больших страданиях я раскрываю их источник высшего. И тогда я раскрываю внутри страданий и источники, которые связаны вместе, его намерение, его цель. Я связываюсь с его вечностью. Я соединяюсь с причинностью. Почему он дает мне страдания? И тогда я начинаю видеть, что эти страдания, которые я прохожу, идут от Него, что в них есть причина, и от них есть следствие. И это следствие большое и замечательное до такой степени, что оно гасит все страдания, которые я ощущаю. И желание получать, вместо того, чтобы ощущать плохо, ощущает хорошо. Все зависит от того, насколько он приближает к себе, насколько понимает, знает, ощущает, раскрывает следствие текущего состояния. Может быть, тогда он ощущает себя просто как особо успешный. Почему? Потому что ему, допустим, делают операцию, и завтра он будет здоров. Так почему бы ему не радоваться? Все зависит от раскрытия истины одновременно. Когда он приближает и раскрывает завтра следствие исправлений. В этом наша работа. Соединить сегодняшнее состояние, соединить желание получать с ощущением пустоты, соотнести ощущение пустоты с самим желанием получать и отождествить себя не с желанием получать, а с тем, что выше его, с высшим, с его программой, с его следствием, со всем развитием. И оторваться от желания получать, которое является не твоим, а только материей, ты просто находишься на волнах развития выше его. И тогда ты относишься к следствию, к чему-то, что выше, не внутри неживого растительного животного ты находишься, внутри желания получать. Ты хочешь относиться к уровню говорящего. Говорящий, разница между говорящим и животным в голове, не в теле. В теле мы животное. Ну. Да, Ури. Да, ему полагается неделя книги. Мы сказали, что Творец выходит с Исраэлем в изгнание. На самом деле это не изгнание, а отдаление Исраэля от работы.
А какая разница?
Если Исраэль находится в изгнании.
Если человек находится как Исраэль в изгнании, тогда он раскрывает, что в этом самом изгнании он находит Творца, Шохена. И тогда раскрывает, что и он вместе с ним выходит в изгнание.
Раскрывает его в изгнании, но время выхода из изгнания — это на самом деле отдаление, не? Само отдаление — это и есть изгнание.
Я не понимаю.
Само изгнание — это отдаление Израиля от Творца? То есть мы знаем, что это фараон.
Но.
Так как он узнает, что есть изгнание?
Я не понимаю это удаление, когда ты показываешь метр одно от другого. Это непонятно. Изгнанием называется, когда я ощущаю, что я нахожусь в желании получать, в том, что мое кли разрушено, и поэтому в этом кли я не могу раскрыть свет. Свет есть в этом кли, но я его не ощущаю. Когда я выполняю действие, которое называется Ишар-Кель, или Исраэль, прямо к Творцу, то я, согласно своим усилиям, понимаю, что есть во мне Творец, но просто он находится в изгнании, не раскрыт мне, но он есть.
На самом деле это постижение, что он есть.
Верно. Это называется Исраэль в изгнании и Творец в изгнании вместе с ним.
Если я не в постижении, я даже не знаю, что я в изгнании.
Значит, ты не Исраэль? Ладно.
От чего зависит постоянная просьба?
Исключительно от воздействия окружения. Ничто не поможет человеку, если окружение на него не будет давить. В самых разных видах побуждения, давления, примера. Сам человек все время будет убегать, как животное в поле. Ты видишь, сколько есть животных. Они все идут вместе, стадом. Если один, то у одного нет направления. Да.
Какова тут роль привычки?
Привычка не избавляет тебя ни от чего, кроме как, если ты свяжешь эту привычку с окружением. Привычка может быть на уровнях неживом, растительном и животном, а на уровне человека это может быть только воздействие окружения. Союз, поручительство. Иначе ничто не поможет. Ничего другого. Я ищу гостей. Нет. Ну, продолжай.
То есть нет такого привычки в просьбе?
Просьба в привычке? Как же это может быть? Если просьба правильная, исходящая от потребования, то требования, потребности, то не, к этому невозможно привыкнуть. Мы убегаем от этого. Виктор.
Главная точка в моменте трапезы, в молитве. Это дает связь с дающим. Этого вы не коснулись. Можно подробнее об этом?
Не собирался этого касаться. Ничего подобного. Нет. Наша тема — это изгнание. Да.
Мое ощущение, что все, что вы дали здесь, это отдавать ради получения. Это ничем не отличается от желания получать, которое хочет что-то другое, не отличается от любого другого желания получать. Все, что вы объяснили, все очень хорошо сообразуется с тем, что называется получение ради отдачи.
Но.
Отдача ради получения. Итак, зачем это отличается от любого другого желания получать? Сделай какое-то действие по отдаче, тебе будет хорошо. Замечательно. Чем мы отличаемся от какого-то, от кого-нибудь другого?
Мы хотим понять, что называется со стороны человека находиться в изгнании, и как тогда человек ощущает, что Шхина находится вместе с ним. Исраэль в изгнании называется человеком, который, исходя из состояния, в котором находится, раскрывает, что он находится лишь в желании ради себя. Так вот случается какой-то случай. Но он чувствует, что это с ним происходит, и старается как-то направить себя, как-то выйти из этого состояния, то есть связаться с высшей силой, дающей и любящей. То есть и он должен направлять себя к отдаче и любви. Искать, как выйти из состояния, в котором он находится сейчас в виде клипы. Привести себя к состоянию, называемому Исраэль в изгнании, когда Ишаркель, прямо к Творцу, в этом он есть, но в изгнании, а из этого он должен выйти. И как все это сделать? Выйти. Для того, чтобы выйти из этого состояния, существует несколько этапов. Это возможно с этапами, которые называются лолишма, когда все, что он желает от высшей силы, чтобы ему было только хорошо, и с ней связывается, чтобы добиться успеха, и эксплуатировать, использовать ее. Но постепенно он принимает участие в группе, во всяких разных вещах. Он чувствует, что он хочет приподняться. Конечно же, все еще ради себя, потому что это естественно, это его природа. Пока через группу, через учебу на него не воздействует высший свет, некая особая сила, и все больше и больше пробуждает его и вычищает ему намерение, пока он не начинает чувствовать, что он вообще хотел бы быть подобен этому высшему силу, этой высшему свету, этой высшей силе, стать дающим, может больше любить, больше соединиться с кем-то. Ему вдруг хочется чего-то неестественного. Так что если раньше, если бы он об этом подумал, он бы не чувствовал, что в этом хоть какая-то надобность. И вдруг это к нему приходит, сам не понимает откуда. Раньше он чувствовал себя довольным жизнью. Потом он чувствовал себя в каком-то таком, дурмане, какая-то тьма. И сейчас вдруг из этого тумана проявляется ему что-то новое, какие-то новые свойства, когда он начинает ценить свойства отдачи, любви, единения, будто есть в этом что-то важное, высшее, высокое. Это к нему приходит, и он сам не знает откуда. Мы говорим за счет воздействия света, возвращающего к источнику. Так он изменяется. И тогда он начинает ценить свойства отдачи, но раскрывает, что оно находится в изгнании от него, или он от него в изгнании. Что оно есть, но скрыто. Но, по крайней мере, существует. И знает, к тому же, получает такие сведения, что если он потребует, что он захочет, будет бегать за этим свойством, тогда он на самом деле сможет его привлечь. И достичь. Так это постепенно приходит к нему под воздействием света. Меняемся, меняются келим. Начинаем с уважения, ценности, наполнения желания получать, и пока не понимаем, что отдача может быть чем-то хорошим, что от отдачи возможно еще большее наполнение. Понимаешь? То есть, если я получаю, меня могут побить, а если я отдаю, меня никто не побьет. Уже хорошо, стоит быть дающим и наслаждаться этим. Какая разница? Главное ведь наслаждаться, так можно наслаждаться отдачей. И все. И будет хорошо всем. Это клипа, а это называется получение, отдача ради получения. Но она дана нам для того, чтобы начать ценить отдачу. Научись разделять между одним и другим. Так я бегаю, устремляюсь за отдачей, потому что мне будет все лучше и лучше. Ну так ладно, хорошо. Но пока я признаю, что есть такая штука отдача, потому что если я нахожусь только в получении, то я не могу даже коснуться отдачи. То есть в чем переход, что связывает между желанием получать и отдачу, именно клипа. Это и называется, что она сохраняет плод. Когда я готов бежать, выполнять любые действия по отдаче, потому что внутри них я раскрываю вкус, наслаждение. Ну так что в этом плохого? Ты видишь, в нашем мире за это никого не наказывают, наоборот. Наоборот. Главное, пусть наслаждается, главное, пусть отдает. Если бы весь мир был такой. И весь мир пройдет это и пожелает это делать. Действие отдачи для того, чтобы ими наслаждаться. И постепенно через это поймут, почувствуют. Будет еще один кризис в восприятии и подходе, что это не является целью. Будет опустошение, выяснение и решение, что это не цель. Вдруг я почувствую, что наслаждаться тем, что я даю, не дает мне ничего. Я вдруг не смогу это делать. Почему? Килим отдачи выросли, отдача сама растет и растет, внутреннее наслаждение растет и растет, и вдруг исчезает. Как сейчас мы находимся в периоде, когда растет, растет желание получать. Мы хотели в нем получать наслаждение, но вдруг наслаждение в этом большом желании исчезает. Один этап сменяет предыдущий. Четыре стадии в любом состоянии. Это будет в будущем. Мы еще придем к этому. Пока что нужно прийти к получению, к отдаче ради получения. Но тогда тоже будет очень серьезное и глубокое выяснение и самоотчет. И примут решение, что нужно потребовать от этой силы дающей, которую мы постигли, потому что мы были в отдаче ради получения. Мы должны от нее потребовать, чтобы она заменила нам нашу основу саму, чтобы не было отдачи ради получения, а чтобы была отдача ради отдачи. Из-за того, что у меня есть контакт с ней, с отдачей ради получения, я смогу потребовать от нее. У меня уже больше есть уверенности, есть осознанности и подхода, контакта. И это называется как вход для тех, кто входит к ответу, то, что называется, тех, кто по-настоящему требует. Тогда это изменится. Духовное должно пройти еще этапы. А пока что мы продвигаемся с ними к отдаче ради получения. Но этим мы ценим отдачу. Свойство отдачи, силу отдачи, свойство отдачи в природе. Потому что это дает нам выгоду, наполнение. И через это, из-за этого мы должны так относиться к людям, как развивать население, как передать им методику образования и воспитания. Только тем, что мы понимаем, что мы должны подтолкнуть их к отдаче, для того, чтобы было у них наполнение. Везде показывать им, насколько отдача, она выгодна. Эгоистически выгодна. Не надо так что-то туманное рассказывать. Отдача ради отдачи, без всякого получения ради себя. Это совершенно не по делу. Это только разрушение несет. Нужно только лишь показывать всем, что мы выигрываем. И в воспитании, и в культуре, и в безопасности, и в семье. Везде, какая выгода у нас есть от взаимной отдачи. Просто виды, очень много выгоды. Новая экономика, финансы, все новые системы, все обновляются. Проходим кризис. Мы поднимаемся над ним, мы процветаем, наполняемся. Полно блага, все здорово, замечательно, каждому все, что он хочет. Если мы будем во взаимной отдаче, мир будет круглым, будет у каждого все. Это то, что ты должен показать. То есть цель — благо, а цель — это благо, средство — взаимной отдачи. Мы что, нереальны? Реальны. Мы тоже хотим хорошего всем. Мы видим логично, что по-другому невозможно этого достичь. Ну так давайте, у нас есть средства, система воспитания. И она должна точно подходить именно к этому. И тогда каждую секунду, в любом месте, в нашей жизни, мы должны показывать, что именно так нужно поступать. С помощью взаимной отдачи решаем любую возникающую проблему. И мы не мистики, мы не продаем ни красных ниток, ни святую воду. Мы даем методику, четкую, научную, психологическую, близкую людям. И все. Так необходимо подходить. Очень понятно и просто. Конечно, существует проблема объяснить, почему мы не коммунисты, почему мы не марксисты, в чем да, в чем нет. Есть проблемы. Но это выяснение, над которыми надо работать. Главное все время указывать на одно — выгода. Цель — это наслаждаться, средства отдавать. От недостатка выбора. И тогда мы придем к следующему этапу. Тот же этап лежит и перед нами. С точками в сердце, без точек в сердце. Это необходимый этап. И вообще, в конце концов, нет разницы в методике. Только чем ты привлекаешь людей, и на каком языке ты с ними говоришь? Или на языке воспитания, или на языке кабалы. Но это одно и то же. Да.
Когда мы объясняем им эту методику, что можно заработать от всего этого, какая работа внутри нас, которую мы должны делать, и как мы должны внутри группы, внутри связи с товарищем, чтобы они приняли это как можно быстрее и лучше.
И мы должны делать то же самое. Мы что, не хотим выиграть, заработать? Вопрос только в том, в чем выгода. Они готовы, скажем, пойти за взаимной отдачей, изучать взаимную отдачу и изучать все, что происходит, потому как они меняются. То, что мы их воспитываем, их не означает еще, что мы можем изменить человеческое общество. Но люди, которые изменятся, сами они, согласно темпу их изменения, смогут изменить общество. Это называется, что не касаемся сырого, не готового, то, что еще все еще непригодно к пище. Только в состоянии, в котором общество, население смогут устоять, изменяя системы. Это и поставки, и распределение, и здравоохранительные системы, образовательные, воспитание. И все остальное, все согласно уровню исправления, когда они поймут, что необходимо изменять систему и каким образом. Тогда можно им помочь, их изменяя, но не иначе. И таково продвижение. В очень здравом виде, очень естественном. Да.
Как можно ускорить темп этого?
Темп можно ускорить только качеством и количеством участников. Не более того. Насколько ты укрепляешь окружение, где бы люди воспитывались в нем, где бы они естественнее обучались и были бы готовы меняться и менять окружение, в котором они живут. То, что мы построили, является результатом нашего внутреннего. Ты видишь, насколько человек развивается на протяжении истории, он раскрывает, что он не в состоянии больше находиться в какой-то ситуации, и должен прийти к следующему этапу. Тогда происходят или технологические революции, или культурные, или даже политические перевороты. Иногда такие драматические ситуации, иногда более гладкие. Но все время человек меняет. Почему? Потому что он изнутри меняется. И чувствует, что больше не в состоянии продолжать, как раньше, в том же окружении, с теми же связями. И сейчас мы должны передать им воспитание, чтобы они были больше не в состоянии остаться в существующем состоянии. И они уже не в состоянии остаться в том, что есть, но с плохой стороны. Мы должны ли мы указать направление, и тогда они захотят жить в другом мире. В короткий период времени, из-за материальных страданий, в короткое время они поймут, что необходимо изменить, и как изменить, и изменят. Мы им сможем помочь, но только по их требованию, требованию, исходящему от них. Да.
А количество участников с нашей стороны — это лекторы или...
Не понял, что за количество?
Ну, скажешь, это зависит от количества участников. Я так услышал.
А, ты говоришь о темпе. И говори, пожалуйста, полную фразу, иначе я не понимаю. Темп развития зависит от количества участников. И от их мощности, от качества и количества.
Число участников, их качество и количество. О каких участниках идет речь? Кто участники?
Народ? Конечно, понятно, что мы должны будем предоставить им все необходимое обслуживание. Но в большинстве народа величие Творца, то, что называется. С другой стороны, есть герои в качестве и герои в количестве. Да. Ничего не слышно. Представь себе, что я сижу снаружи.
Несколькими словами, если можно, скажите, что такое именно отдача.
Отдача называется, что я сейчас чувствую, что ты хочешь, и я всеми своими возможностями выполняю твое желание. Скажем, ты сейчас что ты взял? Стакан с водой. Так вот, я сейчас до этого еще почувствовал, что ты хочешь, очень хочешь выпить воды. И неважно, что я хотел в ту секунду, твое желание я принимаю как самое важное из всех моих желаний, и всеми своими желаниями, и всеми своими возможностями я перехожу к реализации твоего желания. И тогда я где-то нахожу стакан воды и передаю его тебе. Это называется отдавать, отдача. Делаю желание его как свое желание, своим желанием. И все. То есть я беру твое желание и наполняю его. И на самом деле только так мы можем наполнить самих себя. Только с помощью ближнего. Один другого, а этот того, и так все вместе, и только так. Когда каждый наполняет других. Каждый, наполняя себя, ничего не стоит. Это на одно мгновение. Только получить возбуждение, когда ты становишься еще более пуст, чем прежде. Потому что мы части системы. В системе не может быть того, чтобы кто-то был бы полон и наполнял себя. Только если дают ему. А предоставить ему возможно только правильной связью, когда каждый является частью правильных связей друг с другом. Существуют законы коммутации, законы связи, и в физике, в математике мы изучаем, что каждый получает потребности от других и не передает другим свой хисарон. В электронике это известная вещь. Если ты хочешь повлиять на какую-то систему, то система, на которую ты воздействуешь, должна быть с большим сопротивлением на входе. Когда ты воздействуешь на нее, только изменяя ее своим воздействием. Но никогда ты... Ну, ладно. Я не могу передать, мне не достает слов, как объяснить это просто. Ну, в электронике это известно. Тебе нужно большое сопротивление, скажем, несколько мегаом, чтобы на входе в систему сопротивления, когда ты подсоединяешься к ней, ты даже не меняешь саму систему, ты можешь передать свое требование на входе именно. Это то, что мы делаем в отдаче. Отдающий, он не передает свое желание, он больше принимает хиссарон от того, кому хочет отдавать. Да.
С одной стороны, ты находишься в группе. Ты хочешь выйти из изгнания, и с помощью учебы у тебя есть разные ощущения, понимания. С другой стороны, ты должен выйти наружу, в народ. Я хочу понять связь между двумя этими вещами. Возможность выйти туда и сюда. Быть здесь и выйти туда.
То, что я нахожусь в группе. И должен объединиться с ними, чтобы у меня было еще больше сил отдачи. В группе, когда мы объединяемся, мы создаем силу отдачи. Все большую и общую. После того, как мы объединились, как один человек в одном сердце, и группа становится буквально как один человек, после этого мы можем выйти к народу, во внешнее общество. А там абсолютно другие законы. Их я должен принимать в воспитание, то, что называется, передавать им, возможно, управлять ими. У них нет рож, нету головы, потому что нет искры, нет связи со светом. Я должен заниматься ими, я должен, как Баля Сулам пишет в статье «Арвуд», я должен быть переходником между Творцом и ими. И эта часть, она важна. В этом судьба народа Израиля. Это та группа каббалистов, которые сначала получают связь с Творцом для того, чтобы уподобить себя со своей высшей частью, с точки Гагальтейнаем, которые являются как биной, к Кетеру, к Творцу, а с другой, со своей нижней части, со стороны Ахапа, связаться со всеми народами мира, с Малхут, с настоящим желанием получать. Такова функция группы — быть Исраэль, прямо к Творцу. И тогда мы занимаемся тем, что связываем Творца со всеми творениями. Да.
То есть, если у меня есть желание продолжать учиться и получать свое личное постижение, я должен изменить направление.
Тебе не надо менять направление. Если есть тебе желание получить твое личное постижение, ты должен лишь понять, что сделать ты это можешь только при условии, что ты других соединяешь с Творцом, и только тогда весь высший свет проходит через тебя к ним. И ты получаешь твое личное постижение в чем? В высшем. Каким образом? Потому что ты прилепился к нему. И в какой мере ты прилепляешься к нему? В той мере, в какой ты берешь хиссарон от народов, от их желаний, ты включаешься в их желание, передаешь Творцу это желание, получаешь наполнение и передаешь им, и этим наполняешься ты. То есть все твое наполнение, все твое постижение, все твое духовное зависит от того, насколько ты свяжешься с ближним. И поэтому, когда мы пришли к состоянию, что весь мир находится в кризисе, то и Израиль вдруг начали пробуждаться и получать связь, желание связаться с Творцом.
На семинарах, которые у нас проходят, мы можем объединиться, соединиться с потребностями товарища. С потребностями товарища. Как мы это делаем? В каком виде?
Как мы проникаемся желаниями товарищей? Хисранот шель хаверим. Это не происходит, когда товарищ плачет мне о своих желаниях и посылает мне смс-ы или мейлы. Из-за того, что мы учимся вместе, мы говорим вместе о величии группы, о величии цели. Через это я начинаю чувствовать его потребности. Если он говорит о величии чего-то, значит, ясно, что у него есть в этом необходимость. Так.
Да. На одном из уроков вы сказали, что вы чувствуете, что существует желание раскрыть высший мир. Чего не хватает, это поддержки других. Вопрос, это поддержка в мысли или в физических действиях тоже?
Поддержка от... Какая поддержка?
Поддержка других. То, чего не хватает нам. Это было в прошлый шаббат, мне кажется. Сказали, что вы чувствуете, что есть тут желание раскрыть высший мир, а чего не хватает нам, это поддержки других. Вопрос, это поддержка только в мыслях или в физических действиях тоже?
И в действиях, конечно.
И в действиях, конечно, тоже, но в мыслях главным образом. Ты не можешь прийти к мысли, если ты не действуешь физически. За действиями тянутся сердца. Не может быть, чтобы ты думал о чем-то, чтобы тебе это было важно, и действительно ты включился бы во что-то, если ты не пользуешься всеми своими килим, чтобы включиться в эти вещи физически тоже. Так мы устроены. Поэтому тот, кто только теоретически сидит и там производит какие-то единения, это ничего не стоит. Нет. Это же недостаточно, это просто... Но снова это постепенно приходит. Человек, ну, пусть, допустим, сидит и увидит, что все-таки он не может делать никаких действий. Потом он видит, что ему ничего не помогает. И он приходит к этому и делает. Ясно?
Уважаемый Рав, прежде вы сказали, что что, по крайней мере, те, кто здесь находятся во время, мы живем во время переворота, Зора, а у каждого...
Гонца, там слышно? Ты должен об этом позаботиться, а что ты здесь сидишь? Я должен все время тебе напоминать.
Еще раз. Прежде вы сказали, что все человеческое развитие происходит с помощью революции. И сейчас мы отдаем себе отчет в том, что мы живем во время революции Зоара и Арвута, и Света. В каждой из революций есть основные посылы, которые служат для того, чтобы увлечь за собой всех. Я бы хотел послушать от вас, какие именно посылы вы считаете, что мы должны передать, чтобы за нами увлечь народ.
Я не силен в том, чтобы давать посылы, может быть. Есть люди, которые знают. Только войдите в такое ощущение, что мы действительно находимся в очень быстром процессе. Через несколько месяцев ты увидишь, какие изменения есть в людях, насколько поднимается сознание, насколько согласие о том, о чем мы говорили, допустим, год назад, и над нами смеялись, сегодня уже не очень-то. Даже соглашаются, или так люди воспринимают все, что тут происходит на самом деле. Не то, что смеялись, просто где, какой кризис, что там, какое воспитание, какое он имеет отношение к нашему времени, нужно быть более реалистичными и все такое. Изо дня в день так происходят очень большие изменения. И насколько хотят скрыть эти вещи, не могут уже скрывать. Раскрывают. То есть, действительно бы раскрыли настоящую картину, мы бы увидели, конечно, что люди перескакивают на несколько шагов вперед в своем понимании. Теперь в таком состоянии не важно, насколько они раскрывают в обществе истинное состояние или нет. Как это называется? Руководитель израильского банка Фишер, там, Таньяу, Меркель всякие разного рода и так далее. Состояние — это состояние, которое есть. Это не зависит от СМИ. Мы говорим о внутреннем состоянии, что высший свет раскрывает кризис. И это состояние очень-очень опасное для Израиля. Очень опасное для Израиля. Потому что когда приходит момент переворота, это новое рождение. Тут есть место для клипот, для эгоистических сил в человечестве, в природе, во всей природе человека. Делать самые плохие вещи. Роды, всегда переход в новое состояние, приходит за счет сил зла. Или это фараон, который приблизил сынов Израиля к Отцу нашему в небесах, как написано, или это Билам, Балак, Аман, Гитлер даже, относительно Израиля и так далее. Это продвигающая сила, которая давит и производит действия, это очень злая, плохая сила. И Зоар дает образ очень особенный, что лань это тоже Израиль. Этот образ лани, что она хочет родить, и она поднимается в горы, в такие древние горы. Горы, с одной стороны, сомнения, с другой стороны, высоты, свет хохма, короче говоря, это подъем Малхут, высокое место, там, в Рош Ацилута. И когда она находится там и не способна родить, у нее есть очень большие родовые схватки, приходит змей, и ты понимаешь, что это за образ, приходит змей и жалит ее в исток, и тогда она рожает. Это, на самом деле, роды, которые происходят так в природе. И поэтому и мы тоже до сегодняшнего, до этого дня, насколько мы усовершенствуемся во всей медицине, мы, тем не менее, всегда видим это само действие, сами роды, выход плода из матери, что это самая опасная вещь. И что касается нас, это очень опасная вещь. И здесь могут быть просто такие моменты, или туда, или сюда. Просто так, где перевес? Или на хорошем пути, или плохим путем мы сделаем следующий шаг, каждый шаг. И поэтому мы должны здесь дать силы, распространение, отдача, воспитание, круглые столы, все только что можно, в особенности в Израиле. Просто выше наших сил. Выше наших сил. Именно так. Чтобы изменить судьбу. Чтобы развитие, конечно, оно будет происходить, иначе невозможно. И мы должны заранее согласиться с этим, но его вид мы должны, тем не менее, позаботиться, чтобы она была надежной, короткой и хорошей. Его форму. Чтобы, не дай Бог, не было родовой травмы. И отсюда только пойми, какие посылы ты можешь тут сочинить. Я просто передал тебе свои ощущения, которые я чувствую. Я не хотел усложнить тебе жизнь. Поэтому кажется, что я так давлю, так нервничаю, нет терпения. Потому что на самом деле и нам дают условия. Это тоже очень, как сказать, так возбуждает, пробуждает страх и опасения. Нам дают все условия, которые только могут быть. Реализуем ли мы их всех? Да.
Я бы хотел спросить, какое правильное отношение и внутреннее, и внешнее. На мою реакцию, еще раз, какое правильное отношение внутреннее, и внешнее на отрицательную реакцию при распространении?
Есть младенец. У меня есть младенец, который хочет кушать. Я пытаюсь дать ему каким-то иным образом. Я думаю, как все-таки накормить его. Таково отношение. Разумеется, я не сержусь на него. Что он знает? И нет у меня никаких расчетов с ним. Но, разумеется, я и не оставляю его более голодным. Потому что я знаю, что он голоден. Я все-таки каким-то образом пытаюсь протолкнуть в него какую-то ложечку. Он болен, у него нет аппетита. Это мне тоже понятно, что у него нет аппетита. Такое отношение должно быть. Не успокаиваться и не гордиться. А потом он захочет получить то, что есть у нас. Не хотят, пусть получит удары. Это то, что я слышу. Это нехорошо. Ты прежде всего этим портишь себя. Это не называется отдачей. Распространение – это отдача. Распространение – это то, что ты делаешь по указанию и по желанию высшего. Так что ты вносишь это в свой интерес. Наоборот, если у тебя есть возможность каким-то образом отдавать, а в ответ пусть на тебя изливают отбросы. Это только хорошо для твоего желания насладиться. Тогда ты можешь принизить его, заниматься распространением без собственной выгоды и все-таки отдавать им от всего сердца, потому что этим ты доставляешь наслаждение Творцу. То есть их отрицательная реакция как раз помогает тебе не быть эгоистом, не получать от отдачи. Так скажи им спасибо. Они помогают тебе в правильном духовном намерении, чтобы продвигаться. И, разумеется, здесь должна быть поддержка группы. Да?
Я хочу спросить о том, что вы сейчас описали. Мы сейчас проходим к этапу, когда мы сейчас сидим и учимся, а потом надо выйти наружу и передать наш посыл обществу. То есть сейчас ситуация, еще раз повторяем, этап, когда мы сидим, учимся, а потом следующий этап, когда надо выйти наружу и передать наш посыл обществу. Но есть ощущение в группе, как будто бы товарищи не очень верят в себя. Чтобы выйти наружу, ну, хотя бы вот и передать посылы взаимного поручительства тем, чтобы говорить с публикой. Еще раз. Есть ощущение, что есть товарищи, которые не верят в себя, чтобы выйти наружу и передать посылы поручительства.
Но тот, кто дает вам указания, просьбы, материалы для объяснения, тот, кто толкает вас наружу, он и организует, он передает вам силу, знания, объяснение, когда вы понимаете, кто и что, и для чего, или нет. Что, просто говорят вам, берите материал, идите раздавать?
Ну, например. Ну, товарищи, как бы, да, мой вопрос. Как передать товарищам вот это? Уверенность, что можно выйти наружу. Потому что есть ощущение у них, что реакция снаружи, она сильнее, чем то, что мы можем. И также мы делали какие-то мероприятия, приглашали людей, а они не пришли. То есть, с одной стороны, они не приходят, с другой стороны, мы чувствуем, что мы не можем выйти. Как все-таки прийти к ситуации, когда, в общем, товарищи ощутят, что могут выйти и стать более активными, и люди, чтобы снаружи так стали более активны, чтобы поняли, что здесь есть очень важный материал?
Самое простое – облачиться в роль распространителя. Я не такой внутри. Я не думаю, что надо распространять. Я против распространения. Я не понимаю важности распространения. Я вообще не построен для этого, и я не понимаю, что от меня требуют, а чего от меня хотят. Но поскольку они обучают меня, хотят, чтобы я каким-то образом был связан с нами, они дают мне заниматься распространением. Бней Барух в Петах-Тикве дают, ставят мне условия. Ты хочешь принадлежать к нам, ты должен выйти и распространять. Разумеется, я бы не согласился с этим, но у меня нет выхода. Что мне делать? Это состояние ты понимаешь? Понимаешь, замечательно. Я не спрашиваю, отождествляешь ли себя с ним или нет, но ты чувствуешь, да, это состояние. Я ненавижу выходить наружу. Я ненавижу показывать себя людям. С чего вдруг я, как какой-то торговец, буду выходить и чего-то им проталкивать, и говорить какие-то глупости в их глазах? Ведь в их глазах глупости то, что я говорю, это выглядит нереальным. Может быть, я встречу там своих знакомых, люди, которые знают меня и считают меня серьезным. У меня есть самоуважение. и вдруг я выхожу в массы, и чего я буду делать? Я вообще не хотел бы, чтобы они знали, что я занимаюсь каббалой. И даже поручительством, что буду думать, что я социалист. Это настолько неудобно, и это очень-очень противоречит, противоположно тому, что есть у меня внутри. Что делать? Я порекомендовал так. Разумеется, если человек избегает этого, можно попытаться объяснять, но оставить его в покое, чтобы не происходило, чтобы он убежал вообще. Пусть работает где-то в центре группы, не выходил наружу. Но я бы все-таки советовал усилить группу тем, что необходимо сидеть вместе и говорить об этом, и понимать, насколько это важно. И понимать, что если мы получили такое состояние в группе и пришли к учебе, это признак того, что мы должны это реализовать. И никогда это не будет удобно. Если мы подождем еще полгода, так что, это станет легче? То, что есть сейчас, я должен с этим выйти. Я говорю, ладно. Как в огонь, как в воду. Просто прыгаю. Как же я прыгну? Прыжок должен быть таким. Я облачаюсь в тот самый образ, о котором пишет Бааль Сулам, о котором говорят в Петах-Тикве. В какой форме я должен выйти по отношению к массам? Я в это одеваюсь, это не я. Себя я оставляю дома. Или я нахожусь у себя внутри. Я сейчас, как актер, одеваюсь в одежды распространителя каббалы. Когда я понимаю важность, делаю вид, что я понимаю важность этого, что только с помощью этого я свяжусь с другими, с помощью этого я принесу исправление в мир, я одеваюсь в того самого исправленного человека. Они не понимают, они маленькие, я иду к ним как к детям. Они не хотят кушать, но я обязан их накормить. Потому что без этого они погибнут. Просто так. Но я еще раз говорю, нам необходимо говорить об этом много, поддерживать друг друга и все-таки выйти. Я не знаю, что значит выйти, но организовать различные мероприятия необходимо. Необходимо, потому что от этого зависит наша безопасность. Я не очень забочусь о экономике, о финансах, о Фишере, о всяких его делах. Меня это не очень зависит. Меня это не очень волнует. Но безопасность, это меня волнует. И это зависит от нас. И безопасность, это не только мы внутри с этими интифадами или с нашими соседями, у которых есть возможность уничтожить Израиль, каждый сантиметр его пространства. Но проблемы и с внешним миром, который становится угрожающим все больше и больше. Это не смешно. Мы должны построить здесь духовную империю. Только тогда на нас будут иначе смотреть. Что бы ни было, в какой форме, силы безопасности, общество имеется в виду покой с соседями и так далее. Только духовно. Если будет духовная сила, то будет возможность повлиять на весь мир и изменить их отношение к нам. Пока здесь есть клипа, пока здесь властвует клипа, отрицательная сила, со стороны мира проявляется отрицательная сила. Если тут будет властвовать святость, будет положительная сила. Ничего не поможет, кроме этого.
У нас очень качественные вообще людские ресурсы. люди работают каким-то таким скрытым даже образом, даже не приходят в группу. И кроме того, новички первого семестра, это совсем не то, что было 2 года назад. То есть люди готовы, ты говори им, каббала, что угодно, они все это принимают. Это не то, что было в прошлом. Вопрос, как мы используем. То есть у нас и группа, и есть люди, которые сидят, учатся в кампусе, получают материал, слышат о том, что есть группа. Но им так и хорошо. Они приходят раз в неделю учить каббалу, и им, слава Богу, ничего больше не хочется. Как же передать им, чтобы можно было бы использовать этот ресурс? Как их привлечь к распространению?
Мы где-то через месяц сделаем конгресс по объединению. Меньше, чем через месяц. 5 июля мы проведем конгресс объединяющий на севере. Вы знаете? Не все еще знают. А в кампусах знают?
Обычно то, что мы делаем относительно вот этих событий, это только для учеников.
Нет, тот, кто учится в кампусе, я не знаю, там первый, второй семестр, в какой форме, но тот, кто находится в кампусе, необходимо проверить. Все-таки это событие, которое может продвинуть их и объяснить им многие вещи, которые в кампусе они не получат. Необходимо их подтянуть к этому. Не оставляй их снаружи. Нам необходимо... Это не обязательным образом, как у нас здесь, там, как все чувствуют, но как же, я не выйду. Или есть общественное давление, или внутреннее, но есть какое-то давление. У них пусть будет без давления, но пусть просто знают, что все те, кто изучают науку Каббала, длительное время, которое находится, как говорится, во внутреннем списке, все выходят на конгресс по объединению. Это 2 дня с ночевкой. И они могут посмотреть в архиве, как проходил предыдущий такой объединяющий конгресс. Я бы их подтянул к этому. Но те, которые только сейчас начали учиться, ладно. Но чуть-чуть более продвинутых, я думаю, что да. Пусть пройдут это ощущение.
Как на самом деле, вот как я сказал, взять вот товарищей из групп, как действительно их привлечь и притянуть?
Я не знаю этого, я не понимаю связи между вами, как группы связаны с вами, и тот, кто проводит этот кампус, он более связан с ним. Этого я не понимаю, это вы должны обсудить как. И каким образом вы обращаетесь? Начиная с какого класса. Это вы должны решить. Но желательно о них тоже подумать. Обычно сколько курсов они проходят? 2, 3?
Есть 1, 2. Потом продолжают еще 5, 6. Есть, конечно, люди, которые оставляют.
Это понятно.
А те, кто не оставляют, 6 семестров.
И каждый семестр это сколько?
Месяц.
10 встреч это раз в неделю? То есть так это до пенсии?
3 месяца.
Нет. Я не думаю, у нас сегодня нет времени продвигаться в таком темпе.
То, что происходит сейчас, то... Кампус должен пройти процесс или начинает проходить процесс, когда учить не только каббалу, но должны быть и курсы для воспитателей, инструкторов и поручительства.
Вы не боитесь, что люди разбегутся?
Наоборот. Если сегодня есть большая разница в том, что человек учится, или когда он спрашивает себя, когда я буду обучать, это так много времени проходит, он смотрит на своего учителя в кампусе, в кипе, и люди столько учатся в Нейбарухе. То есть, если он смотрит на свой маршрут, ага, я буду столько учиться. И в группе, я тоже не очень понимаю, что я хочу присоединиться к группе. То есть, но если сделать курс инструкторов и курс поручительства, это гораздо более практическая вещь. То есть разница между тем, что сейчас я учусь, а потом могу сам обучать, это всего несколько курсов, и я буду тоже обучать. Тогда это дает мотивацию выйти наружу. И действительно, вы правы. Люди иначе будут люди оставлять.
Ладно, я полагаюсь на вас. Я не буду в это входить и начинать там как-то влиять на это или менять. Я ничего в этом не понимаю. Это не относится к высшим сферот духовным.
Вы отметили такое понятие, которое я, может быть, раньше не слышал. То, что называется духовная держава.
Разумеется. Народ Израиля должен прийти к этому. Что, Бальсулам об этом не пишет?
Нет, ну я не слышал такого. Так вот вопрос. Если вот взять вот это понятие и постараться использовать его даже за круглым столом, в самом ближайшее время.
Может быть, и в этом я не понимаю, возможно, невозможно, рано или нет. У нас есть люди, которые организуют круглые столы. Кстати, на следующей неделе у нас будет 4 таких мероприятия. И я призываю всех, кто нас слышит, присоединиться физически и душевно к этим мероприятиям, к этим 4 событиям на следующей неделе. Эта вещь просто огромная, сильная. Нам необходимо, насколько возможно, помогать чем только можно. Выезжать на эти места, если необходимо, помочь заранее, если надо, поддерживать, смотреть эти мероприятия, если мы не участвуем. Душой и сердцем быть там. И если необходима помощь, то, разумеется, это чистая прибыль, если я нахожусь там и помогаю им. Поэтому все, на следующей неделе будет 4 таких мероприятия, 4 круглых стола. Да, Моти?
Действительно, это будет и в понедельник, и в четверг. Но я хочу знать, на что больше обратить внимание? Больше слушать их или передавать?
На круглых столах?
Да.
На следующей неделе. Я не знаю, что делать, я не знаю, что там происходит. Ничего. Я не дам никакого совета. Ни в коем случае. Я не касаюсь этого. Не касаюсь там ничего. Я могу говорить о чем-то резко и давить на что-то там, где я внутри чувствую. Но тут слова одного не могу сказать. Ты видишь, Мирович, Авиу делают, пусть делают и дальше. Гилад там в своем воспитании, в школе, делает, пусть делает. Они действуют. Я даже с трудом могу что-то сказать, потому что это очень практически. Это зависит от общества, от публики, от опыта, который они приобретают, воспринимают, собирают. Я ничего не могу сказать. Я как бы развиваю теоретическую поддержку этого, идеологический костяк, идеологию. Говорили на этой неделе о экономике, с Сенькой проводили такие беседы, кроме урока, который вы слушаете. Я вот так вот, мне ясно, что на каждой неделе я освобождаю еще немножко. Так, постепенно выясняем. Но все это идеология. Это не действие, не практика. Практика — это вы. Я не могу этого касаться. Где, как, что? Может быть. Поэтому, если вы идете собранным образом, все вместе, как на нашем семинаре, чтобы прийти в центр группы, к объединению и оттуда проводить мероприятие, оттуда говорить о всех проблемах, тогда ты не ошибешься. Я тебе не нужен тогда. Тогда я тебе не нужен, потому что в центре группы там ты находишь высшую силу, высший разум, и вместе с ним ты продолжаешь и решаешь проблемы и добиваешься успеха. Меня не спрашивай. Мне запрещено делать действия по распространению, чтобы вы полагались на меня. Вы должны полагаться на объединение, на поручительство и из этой силы производить распространение. Я уже все. Отдаляюсь. Да, Гилад?
Я хочу подчеркнуть то, что вы сказали относительно духовной державы. Это чувствуется на практике. Каждый, кто действует на практике, чувствует, насколько нас надо, нуждаются в нас, и сколько нужно вообще активистов. Я могу сказать, в области воспитания есть воспитание, есть требования гораздо больше, чем мы можем подать. Мы сейчас можем сейчас войти уже в одну школу и сопровождать еще несколько школ. То есть то, что мы сейчас делаем на первых вот курсах, то есть гораздо больше, что у нас есть.
Нам необходимо прийти к состоянию, когда люди будут учить у нас интегральное воспитание и входить в работу, за плату. Во все эти системы воспитания, в садики, в школы, в университеты даже. Даже и на рабочие места, заводы, там, предприятия и так далее. Лекторы, воспитатели необходимо. Я думаю, что в течение ближайшего года мы к этому придем. Необходимо вкладывать в это все силы, насколько это возможно.
Так вот только об этом я говорю. То есть курсы по всему Израилю, курсы воспитания. Все, у кого есть потенциал учить, воспитывать.
Я бы рекомендовал всем идти, не только тем, у которых есть потенциал. Откуда человек знает, есть у него потенциал или нет. Кроме этого, на этих курсах, эти курсы для лекторов, для воспитателей, для, как это называется, инструкторов. То есть там есть 3-4 вида людей, которые нам необходимы для деятельности. Поэтому человек обязан, кроме этого, то, что он учит, это нужно ему самому. Он тоже с помощью этого начинает больше понимать то, что происходит. Поэтому я рекомендовал бы эти курсы, кроме того, что вам сейчас необходимо сообщить всем, когда здесь будет инструктаж, во вторник утром здесь будет инструктаж, потом, когда, вместо утреннего урока, инструктаж, который необходим всем. Те, кто обычно во вторник не находится на утреннем уроке, обязан быть. Пусть запишет себе. Утренний урок во вторник с 3 до 6, он обязан здесь присутствовать. А, и в среду, то есть 2 дня подряд. И еще в пятницу утром, и еще... И когда я улетаю, в воскресенье буду там.
Ну, я могу сказать, да.
Скажи.
Значит, получается вторник. Так, вторник, потом пятница, то есть 2 дня. Потом, это полчаса сначала урок в записи, а потом уже подготовка. То есть после следующей шаббата, еще шаббат. Шаббат и подготовка.
Тот, кто идет на подготовку, он идет, он...
Тот, кто не участвует.
Тот, кто не идет на подготовку, у него нет никакого шанса продвигаться духовно. Он будет как иерусалимский каббалист. Практически он не продвинется. Построение кли возможно только взаимодействием. Взаимодействие – это когда вы вместе учитесь, как связаться между собой и привязать к себе весь мир. И в этом наша работа.
А то, что касается вторника, то То есть вот то, что будет 26-го. Мы начинаем. Вместо ваших лекций это тоже будет курс интегрального воспитания.
Каждый вторник вечером здесь тоже будет подготовка. И все группы обязаны пройти ее, и все кампусы, и все пусть подключаются. Организуйте это. Участвовать в этой подготовке. Да, Рыжий. Не знаю, как тебя зовут.
Мони.
Мони или Муни? Что такое Муни? Муни это луна, а, я не знал. Что это действительно так? Муни это луна? Я думал, что это сокращенное от Шмуэль, нет? Моня это Эммануэль, может быть. Может быть, это от слова «эмуна», «вера». Ну ладно, неважно.
То, что я хотел предложить, может быть, думали уже об этом, но войти в систему образования таким образом, чтобы предложить специальность, предмет, который будет называться «взаимное поручительство», и изучать. То есть изучать, как любой другой предмет. Можно начать с того, чтобы, в общем-то, подготовить книгу. И на любом уроке было бы какое-то особое задание, какой-то посыл. Чтобы людям дети начали бы изучать, что такое.
Ты слышишь, Глата, что он говорит? Он хорошо говорит. Бери его себе. Ты находишься у нас в чем-то?
Я не часто приезжаю сюда.
Ты из Хайфы, да? Из молодежной группы. Ладно. Свяжись сильнее с Гиладом или с Леором. Ладно, друзья.